Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. К столетию российского кино». 20 массовых картин советской эпохи. «Белое солнце пустыни». Фильм о пустыне, созданной людьми, никогда в пустынях не бывавшими. Фильм режиссера, не снимавшего приключенческих лент. У нашего микрофона создатели и участники картины, включая Абдулу. Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Эфир 1 января 1999 года.
От путевки в жизнь до покаяния. 20 массовых картин советской эпохи. В этом выпуске «Белое солнце пустыни».
Благородие, госпожа, удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови.
«Белое солнце пустыни». Сразу после рекламы, 120 секунд спустя. Ровно.
Повезет в любви.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
У микрофона Сергей Юринин. Русская кинодвадцатка. Радио «Свобода». «Белое солнце пустыни». Мосфильм – экспериментальное творческое объединение. Фильм снят на производственной базе киностудии «Ленфильм». 70-й год.
А еще скажу вам, возлюбезная Екатерина Матвеевна, что являетесь вы мне, будто чистый лебедь. Будто плывете себе, куда вам требуется, или по делу какому, даже сказать затрудняюсь. Только дыхание у меня сдавливает до крайности. Будто из пушки кто в упор саданул.
Режиссер Владимир Мотыль.
Чем больше я думаю о причинах этого непредсказуемого успеха одной из 9 сделанных мною картин, тем больше мне представляется, что я как бы исполнитель чьей-то воли. Мне, так сказать, помогал нерукотворно, помогал Господь.
Сценарий Рустам Ибрагимбеков и Валентин Иванович Южов.
Сразу скажу, что потом, когда окончили мою работу на сценарии, Рустам мне признал, что в пустыне тоже, как и я, никогда не был.
Главный оператор Эдуард Розовский, композитор Исаак Шварц, текст писем Марк Захаров, текст песни Булата Куджава. В главных ролях Анатолий Кузнецов, красноармеец Сухов, Спартак Мишулин, Саид, Павел Успекаев, таможенник Верещагин, Раиса Куркина, его жена Настасья, Кахи Кавсадзе, Черный Абдулла.
Я никогда, когда играл этого человека, не считал его бандитом.
Гость передачи – дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Алексей Архипович Леонов, ныне президент фонда «Альфа-Капитал», входящего в российский «Альфа-Банк», генерал-майор Леонов впервые в истории человечества вышел на 5 минут в открытый космос.
Мы хотим перед стартом смотреть этот фильм. Он приносит нам удачу. Такое вдруг создалось поверье. Белое солнце пустыни – это пропуск на полет в космос.
Белое солнце пустыни – одно из самых загадочных созданий отечественной фабрики грез. Картина стала симптомом грядущего крушения системы.
Это точно.
При этом добро дал в прокат ей никто иной, как Брежнев. Ее цитировал Андропов, говорят, именно ту фразу, которая уже после коммунизма дала генералу Лебедю название для книги «За державу обидно». Но вернемся к началу начал, сценарию. Из Москвы заслуженный деятель искусств Российской Федерации Валентин Южов.
Соавтором я пригласил тогдашнего очень талантливого ученика, который кончал сценарные курсы, Рустама Ибрагимбекова, потому что я его очень хорошо знал. И главное у меня было, что я никогда не был в пустыне, думаю, вот Рустам тут как раз, значит, это самое, Каспий, там пустыня, рядом все пригодится. Первое, я что его спросил, говорю, Рустам, ты был в пустыне? Он говорит, а как же, был, конечно, знаешь, конечно, знаю. Сразу скажу, что потом, когда окончили мы работу на сценарии, Рустам мне признал, что в пустыне он тоже, как и я, никогда не был. Итак, мы, ориентируясь, значит, на фильм «13» по пейзажу, и решили делать все-таки не такая уж пустыня невозможная, а какая-то рядом с Каспием. Отсюда и все пошли замыслы. Каспий, Баркас, идет Сухов, который, значит, гарем получил. Сначала назывался «Спасите гарем». Но женщины наши в комитете сказали, что это очень нехорошо. Я сказал, вы, видимо, перепутали два института. Гарем – это совсем не бардак. Никакой особой идеологии в этом не было.
Недавний телеопрос явил, что за всю грандиозную историю отечественного кино советского периода и после «Белое солнце пустыни» – самая любимая картина россиян. К своему юбилею автор получил поздравления и слева, и справа. В июне 97-го Владимиру Мотылю исполнилось 70.
Чудеса с этим фильмом начались с самого начала. Когда я прочитал этот сценарий, значит, я сразу от него отказался, потому что я никогда не думал о приключенческом кино. Я был болен декабристами. У меня закрыли уже 2 сценария на эту тему. Видели первых русских диссидентов-декабристов, поэтому из ЦК КПСС всегда приходило «нет». Но при всем отчаянном положении я не мог представить себе, что это для меня. И тогда Ежов и Ибрагимбеков, они со мной встретились и начали меня убеждать. Мы тебе даем полную свободу. Делай как хочешь, мы не будем вмешиваться. Знаете, в советские времена это звучало совершенно невероятно, потому что драматург, это через него Госкино держал в узде режиссера. Вот тогда-то, на рассвете, вдруг я увидел в полусне Катерину Матвеевну, которой в сценарии не было. Я увидел женщину, бабу с коромыслами, каких я видел в своем раннем детстве, потому что жил с матерью в ссылке в таких глухих местах, где сохранился быт на Северном Урале, быт дореволюционной деревни. И я вдруг подумал, что в контрапункте картины она должна стать какой-то сквозной темой вот любви этого Сухова.
В русской кинодвадцатке «Белое солнце пустыни». Парадокс. При абсолютном и непревзойденном советском рекорде посещаемости 88 миллионов, всенародно любимый фильм собрал лишь 34 миллиона зрителей и после «Пиратов 20 века» довольствуется 196-м местом. Из студии «Свобода» в Петербурге режиссер и киновед Олег Ковалов.
Сложился твердый интеллигентский миф о том, что фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» – истинно народная картина. Мне это кажется странным, потому что я помню свое первое впечатление после просмотра этого фильма. Фильм «Белое солнце пустыни» я смотрел впервые, находясь в рядах советской армии, смотрел в армейском клубе, и меня поразило то, насколько фильм отличается от того потока продукции, который смотрели воины. Я не мог отделаться от ощущения, что фильм обращен только ко мне, что фильм содержит личное, интимное послание, адресованное не неким миллионам зрителей, а именно лично мне, что в фильме есть некий тайный код.
Совсем озверел, черный Абдулла. Ни своих, ни чужих не жалеет. Приди мы позже, самую малость. Всех бы до одной передушил.
Актер Кахи Кавсадзе по телефону из столицы Грузии.
Я никогда, когда играл этого человека, не считал его бандитом. Был нормальный человек, жил своей жизнью, своими законами, своими канонами, своими традициями. И вдруг приходит какой-то человек и говорит ему: вот давай живи, как я живу. А ему это не понравилось. А кому какое дело, если мои законы дают мне право иметь там 9 или 29 или 78 жен. Веками живут люди так, и вдруг приходит человек, говорит, что нет, должен у тебя быть один жена и так далее. Он никакой не бандит. Человек, который защищает свои традиции и свой дом. Он что, поехал к Сухову? Говорит ему, что почему ты там сидишь и там пьешь этот чай у самовара. Но я очень хорошо помню одну историю. Вы помните, была такая не традиция, а такие законы были. Когда вот какая-то определенная там часть фильма снята, и приезжает какая-то комиссия. Там Госкино или, я не знаю, откуда-то приезжали люди и просматривали материал. И вот один прекрасный день, вот приехали люди, смотрят этот материал. Я тоже сидел в зале. И я очень хорошо помню, просто я слышу эти слова. Одна женщина сказала очень категорично, она сказала, этот отрицательный герой, она говорит про моего героя, вот этот отрицательный герой очень положительно смотрится. Надо сделать все, чтобы этого не было. И вот так режиссеру пришлось что-то там урезать, так что подсократили мою роль.
Кинжал хорош для того, у кого он есть. И плохо тому, у кого он не окажется в нужное время.
«Белое солнце пустыни» из московской студии «Радио Свобода», киновед Майя Туровская.
Говоря киноведческим языком, это историко-революционный фильм по жанру. Я думаю, что историко-революционный фильм – это единственный в собственном смысле жанр, который создало вообще советское кино. Все остальные жанры так или иначе существовали без него. А историко-революционный фильм стал в советском кино таким же жанром, как, предположим, в американском кино – жанр вестерна. «Белое солнце пустыни» – очень интересная веха на этом пути, потому что к тому времени, когда оно делалось, историко-революционный жанр претерпел существенные изменения. К нему стали относиться с юмором. Он стал пародировать самого себя как жанр.
Это точно.
«Белое солнце пустыни», космонавт Алексей Леонов.
Первый раз этот фильм увидел на пленуме Центрального комитета комсомола. Фильм еще на экран не вышел, но тогда все наши ведущие режиссеры старались показать нашей молодежной элите то, что они сделали. Фильм вышел только спустя где-то полгода. Я был членом Центрального комитета комсомола, и когда я увидел этот фильм, я вот раскрыл рот, когда его смотрел, и после фильма только лишь закрыл от удивления. Настолько было там много всего нового. Великолепная игра актеров всех. Даже роль Екатерины Матвеевны исполняла монтажер. Женщина, которая никогда не была актрисой, но в ней столько в облике русской женщины, столько достоинства, нежности и красоты, что ты забываешь. Она там ничего не говорит, ее только лишь показывают, Екатерину Матвеевну. Ее большие голубые глаза, большое русское такое лицо деревенской женщины. И все, и в этом все сказано.
Кстати, в середине 70-х на Черноморском побережье Крыма космонавт Леонов спорил о советском кино с испанской аспиранткой Института мировой литературы имени Горького, теперь сотрудница отдела новостей и текущих событий «Радио Свобода», «Свободная Европа», Аврора Гальего.
Когда я приехала из Парижа учиться русской культуре в МГУ, в огромном общежитии на Ленинских горах только и говорилось, что об ужасах советского прошлого. Мои новообретенные сверстники были одержимы тем, что на Западе и по другому поводу называли коллективным чувством вины. Со всех их допотопных магнитофонов звучала с одной стороны большая грусть Окуджавы, с другой — саморазрушительный бунт Высоцкого. А по ночам, запершись в комнатах, которые здесь по-лагерному назывались блоками, вместе с моими интеллектуальными подругами я получала удары по сознанию, которые наносил стране и вождям Советского Союза Мухаммед Али мирового инакомыслия Солженицын. Поэтому с недоумением я наблюдала за взрывами восторга по поводу «Белого солнца пустыни». Мне было не смешно. Я жила в Париже во время Алжирской войны, когда массовый французский зритель хохотал над комедиями де Фюнеса. Франция в целом, про Сартра я не говорю, еще была не в силах осознать, что колониальная идиллия уходит в прошлое. «Белое солнце пустыни» снимало чувство вины по поводу создания империи советской. «Мы не они, мы шашками Восток не рубали, это они», лежащие в мавзолее и замурованные в кремлевской стене. Федор Иванович Сухов, какой же он освободитель женщин Востока? Какой же Петруха завоеватель и насильник? И вообще, на самом деле, наши самые заветные желания от Брежнева до пивного ларька у метро «Университет», где у меня регулярно просили 20 копеек, бежать отсюда без оглядки. С Востока, из Чехословакии, Вьетнама, Кубы, из коммунизма вообще, в Америку, в Израиль, в эмиграцию. Или, как предлагалось в фильме, вернуться в голубое и зеленое. В Россию, которая тогда уже снилась каждому, к Екатерине, можно сказать, великой, Екатерине Матвеевне.
Обратно пишу вам, любезная Екатерина Матвеевна, поскольку выдалась свободная минутка, и разнежился я на горячем солнышке, будто наш кот Васька на заваленке. Сидим мы сейчас на песочке возле самого синего моря, ни в чем беспокойства не испытываем. Солнышко здесь такое, аж в глазах бело.
Владимир Тольц. «Мир». В 70-м, в год выхода на экраны фильма «Белое солнце пустыни».
15 января в СССР проведена очередная перепись населения, которая свидетельствует о падении рождаемости русского населения и демографическом взрыве в республиках Средней Азии. В январе «Правда» излагает тезисы доклада Брежнева на минувшем пленуме ЦК. Обещанное Хрущевым коммунистическое завтра откладывается. Страна переходит в реальный социализм. 20 мая Мао Цзэдун призывает к всемирному восстанию против американского империализма. 11 июня на 90-м году жизни в Соединенных Штатах умирает Александр Федорович Керенский, бывший глава Временного правительства России. 15 июня на аэродроме Смольный под Ленинградом перед посадкой в 12-местный самолет Ан-2 арестована группа евреев, обвиненная в измене родине и хищении государственного имущества в особо крупных размерах. 28 июня в Нью-Йорке проходит многотысячная демонстрация гомосексуалистов под лозунгом «Скажи во весь голос, гей, это звучит гордо». 8 октября Нобелевская премия по литературе присуждается Александру Солженицыну. 28 октября Соединенные Штаты и Советский Союз подписывают соглашение о разработке совместных космических проектов. 25 ноября в Токио после неудачной попытки военного переворота писатель Юкио Мисима совершает харакири. 15 декабря в Ленинграде начинается процесс над группой евреев, обвиняемых в попытке захватить самолет для бегства из Советского Союза. 17 декабря «Правда» публикует статью «Нищета антикоммунизма» с осуждением лауреата Нобелевской премии Солженицына. Испанский суд в Бургасе выносит смертные приговоры 6 баскским террористам. 24 декабря суд в Ленинграде признает виновными в попытке угона самолета всех 11 обвиняемых евреев. 9 приговариваются к лишению свободы, 2 к смертной казни. На Западе начинается публикация мемуаров Хрущева. Под давлением мировой общественности 30 декабря Франко отменяет смертный приговор баскам. Под давлением мировой общественности 31 декабря в Советском Союзе смертные приговоры самолетчикам Марку Дымшицу и Эдуарду Кузнецову заменяются лишением свободы на 15 лет. В 70-м году советское правительство разрешает эмиграцию. К концу года из Советского Союза эмигрирует 1000 человек. Одна из самых популярных песен 70-го года, когда вышел фильм «Белое солнце пустыни», песня Битлов «Let it be».
And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Русская кинодвадцатка, радио «Свобода», «Белое солнце пустыни».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. К столетию российского кино. 20 массовых картин советской эпохи. «Белое солнце пустыни» с критиками и участниками фильма. Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Эфир 1 января 99 года.
От путевки в жизнь до покаяния.
А ежели вовсе не судьба нам свидится, Катерина Матвеевна, то знайте, что был я и есть до последнего вздоха преданный единственно вам одной. И поскольку может статься в песках этих лягу навечно, с непривычки вроде бы даже грустно. Тому остаюсь свидетелем. Боец за счастье трудового народа всей земли, за Каспийского интернационального революционного пролетарского полка имени товарища Августа Бебеля, красноармеец Сухов Федор Иванович.
В русской кинодвадцатке «Белое солнце пустыни». Олег Ковалов.
А что за сюжет?
Сюжет весьма двусмысленный. Есть жесткая социальная схема. Солдат несет на своих штыках идеи мировой революции. Эта схема могла бы дать невероятно чудовищное произведение. В этом фильме оно стало мягким и задушевным. Дело в том, что Мотыль был человеком 60-х годов. И поразительно, что фильм «Белое солнце пустыни», и это невозможно было не чувствовать в 70-м году, когда я смотрел картину, он по-своему выражал идеи того самого социализма с человеческим лицом, который был раздавлен советскими танками на улицах Праги. Поразительно, что картина, она одновременно и воспринимается как пародийная и как невероятно серьезная, ибо солдат Федор Сухов, заявленный как лубочный персонаж поначалу, действительно совершает подвиг, он действительно спасает женщину. Таможник Верещагин в гениальном исполнении актера Луспекаева, он действительно гибнет, выполняя свой мужской долг. И зритель переживает всерьез, а не переживает пародийно. И, по сути дела, зритель причащается к тем самым идеям социализма с человеческим лицом, который носит в своем сердце автор этого фильма. Польский сатирик Станислав Ежелец говорил о том, что ирония восстанавливает то, что разрушил пафос. Совершенно гениальная фраза, относящаяся в полной мере к этой картине.
«Белое солнце пустыни» из Питера в Москву. Режиссер картины Владимир Мотыль.
Сухова у меня должен был играть другой актер, очень популярный, известный Георгий Юматов. У него была отличная проба, но рядом с ним была такая же прекрасная проба Анатолия Кузнецова. С Толей мы дружили с давних пор, но я склонился тогда к Юматову. Он больше мне тогда понравился, и члены худсовета, который непременно принимал пробы, разделились поровну между этими двумя актерами. И что происходит? В первый съемочный день, когда мы уже выехали на съемку, чтобы снимать видение Сухова как раз с Катериной Матвеевной в Ленинграде, в гостинице «Октябрьской», в номере, в который был закрыт и на стук никто не отвечал, еле-еле сорвали двери и вломились туда, нашли Юматова, побитого, с синяками на лице. Были поминки, оказывается, такие русские поминки, очень такие с большими возлияниями. И была пьяная драка. И он не только сниматься не мог, но просто в ближайшие, так сказать, неделю трудно было ожидать, что он снова вернется. Директор картины говорит: «Ну что, возвращаемся домой, а мы ехали в Лугу». Я говорю: «Нет, мы едем на съемку, вызываем Кузнецова». Я ему такую слезную телеграмму отбил: «Толя, прости, значит, но не обижайся, это, значит, мы все-таки были с тобой и остаемся друзьями». Кузнецов, не моргнув глазом, отказал картине, которая его приглашала другая, и тут же выехал на съемку. Просто в этот же день я получил как бы указание чего-то сверху о том, что, значит, не снимай этого актера, снимай этого актера. Знаете, сама судьба вмешалась. Второе чудо – это Павел Борисович Луспекаев. Это ведь, в общем, успех фильма во многом зависел от Верещагина, от этой роли.
Это точно.
Накануне моей работы на пробах с актерами, когда я перепробовал уже очень много кандидатов на эту очень важную роль, он угодил в больницу, ему ампутировали обе стопы, эндортериит. И он лежал дома, значит, передвигался на одних пятках с еще не зарубцевавшимися ранами после этой ампутации. И к нему попал сценарий. Значит, мне передали. Он хочет попробоваться. Если режиссер к нему приедет, он хочет договориться. И вы знаете, когда я приехал к нему, когда я увидел его просто фанатический порыв к этой работе, он как предчувствовал, что это будет его «Лебединая песня», потому что через две недели после того, как фильм вышел на экраны, Павел Борисович скончался от разрыва сердца, это сказался вот эндортериит.
Вот что, ребята, пулемета я вам не дам.
Понимаем. Павлины, говоришь?
Фильм, кстати, был и остается предметом разногласий обеих киностолиц России. Свидетельство изнутри. Бывший звукооператор Ленфильма, ныне продюсер радио «Свобода» в Праге, Лев Ежов.
Работник киностудии оценивает картину, на которой работает, обычно по трем категориям. Первое. Командировка, горделиво называемая в кино экспедиции. Второе. Творческая группа, то есть степень приятности в общении трех китов производства – режиссера, оператора и директора. И третье. Конечный результат. Типичная оценка конечного результата звучит примерно так. Кино – дерьмо, творцы – мерзавцы, зато экспедиция была чудная. «Белое солнце пустыни», по воспоминаниям моих старших коллег, не вписывалось ни в одну из этих категорий. Экспедиция тянулась более полутора лет, что может вымотать самого смиренного осветителя. Творческая группа была, говоря мягко, не самая приятная. А конечный результат стал известен не сразу, так как смонтированное кино без показа на студии тут же было увезено в Москву. Собственно говоря, ничего необычного. На Ленфильме 1-2 картины в год исчезали бесследно. Либо просто закрывались в съемочном периоде, либо уже готовые укладывались на полку. Но в случае с «Белым солнцем пустыни» грянул успех, и Ленфильм почувствовал себя обойденным. Картина вышла под маркой Мосфильма. И лишь после протеста тогдашнего директора студии Киселева в конце титров появилась небольшая строчка. Фильм снят на производственной базе киностудии «Ленфильм». Что, на взгляд работников студии, было оскорбительнее полного неупоминания. Что и говорить, это весьма усугубило давний киноантагонизм между Питером и Москвой. Говоря о производстве. На картину московского режиссера были брошены далеко не лучшие силы «Ленфильма». Главный ее оператор, Эдуард Розовский, который в ту пору имел кличку «Человек-амфибия», из-за приведения в любом споре в качестве последнего аргумента «я снимал «Человека-амфибию», представлял типичную операторскую школу 70-х годов. Блеклая картинка, бесконечные наезды и отъезды трансфокатора и кадры с немотивированным использованием крана. Поскольку большинство советских режиссеров, и Мотыль, боюсь, не исключение, понимали в операторском искусстве немного, то все это отчетливо видно в «Белом солнце пустыни». Звук сделан кое-как, а самое, на мой взгляд, непростительное – монтаж. Тем не менее, последние четверть века заключительный аргумент Розовского в спорах звучит иначе. «Я снимал «Белое солнце пустыни». И эта гордость оправдана. Несмотря ни на что, всенародная любовь к картине не проходит.
Это точно.
Из московской студии «Свободы» Майя Туровская.
Уже внутри сюжета красноармеец, который везет гарем, лежал вот этот вот пародийный ключ ко всему фильму. Но это было не только в сюжете. Это было в том, как весь этот сюжет был замечательно революционного жанра, историко-революционной темы. Я думаю, что это самое интересное это время. Вот это уже принадлежит тому, что было после 60-х годов. Известный цинизм в обращении с темой. Поиски другого героя. Не то что отклонение, вообще перевертыш по отношению к тому, как строился историко-революционный фильм раньше. Ну, есть, конечно, еще такие вещи в каждом фильме, как, скажем, актерский расклад. Вот то, что в фильм попал Павел Успекаев, совершенно удивительный актер, который очень рано погиб, но которого все невероятно любили. И до сих пор, конечно, центром этого фильма является именно Успекаев. То есть вовсе не человек, выражающий идеологию. Очень видно на этом фильме, как сместилась идеологическая ось, насколько чистота идеологии могла быть потеряна, если именно этот человек стал самым любимым героем фильма или самой любимой его фигурой. Там есть эти невинные, страдающие, очень смешные барышни, женщины Востока. Вот эта тема, которая тоже в начале советской власти была одной из самых таких, я бы сказала, агитационно-эффективных тем. Женщина, которая сняла «Чедру» и так далее, и так далее. Здесь она тоже в пародийном ключе представить. То есть этот фильм с этой точки зрения поразительно интересен. И я думаю, что его попадание в народный вкус заключалось именно вот в этой, условно назовем, швейковской такой традиции.
По коням! Товарищи женщины, не бойтесь! С вашим мужем-эксплуататором мы покончим! А пока вы поступаете в распоряжение товарища Сухова, он будет вас кормить и защищать! Он хороший человек!
Стой!
Пародия или нет, но для космонавтов сверхдержавы картина «Мотыля» стала своего рода талисманом. Генерал и президент фонда «Альфа-Капитал» Алексей Архипович Леонов.
Впервые мы его смотрели плотно, и я доставлял его на космодром перед стартом Андриана Николаева и Виталия Севастьянова. В то время у нас уже был видеомагнитофон. Мы его записали на пленку. И следующий полет, то я спрашиваю, что бы вы хотели экипаж посмотреть. а не белое солнце пустыни. Так родилась традиция перед стартом смотреть этот фильм. Он приносит нам удачу. Вот такое вдруг создалось поверье. Не посмотрев «Белое солнце в пустыне», никто, было два случая, не смотрел фильм, он не полетел. И с тех пор стали думать, а «Белое солнце пустыни» – это пропуск на полет в космос. Составили викторину. Например, вопрос, какие гранаты использовать в этом фильме. Гранаты не той системы. Или какого размера было бедро у Екатерины Матвеевны? Ее показывают, она входит в воду, и наплыв такой идет, говорит, пол экрана. Или сколько сетров плавало до в корыте, а сколько после? Сколько выстрелов сделал из обычного карабина в режиме автомата Спартак Мишулин? Или назови, пожалуйста, имена жен, и сколько их было? Молчишь, язык тебе выру сейчас. Когда тебе сейчас, желательно попозже, Сухов отвечает. Вот этот весь диалог мы знали. И потом, когда мы встретились, была такая встреча Спартака Мишулина, Толи Кузнецова с космонавтами, то оказалось, что мы и с Ежовым, мы знаем сценарий лучше, чем они.
У Абдулы было 11 жен. Куда еще двоих подевал? Погоди, вот придет Абдула, он тебе вырвет язык. Ну чего молчишь?
Язык берегу.
Тебя как, сразу прикончить? Или желаешь помучиться?
Лучше, конечно, помучиться.
«Белое солнце пустыни». На третьем десятилетии существования фильма можно развернуть российскую газету и увидеть заголовок «За сверхдержаву обидно». Это про Китай. О том, как рождались неприходящие реплики фильма, Валентин Ежов.
Ну вот вам пример. Что такое придумывать такие реплики? Во-первых, они идут по жизни, из твоего опыта очень много. Во-вторых, решили писать очень короткими фразами для того, чтобы понятно было всем картины, поменьше разговоров. А в-третьих, например, вот вам история. Был замминистр Балскаков, писатель военный, человек очень-очень умный. Я тогда у него был, помню, пришел, он говорит, слушай, что вы там написали. А у нас была такая реплика, не реплика, а абзац, сценарий. В отряде было 5 узбеков, 3 туркмена, 7 казахов, 4 киргиза, 15 пулеметов, 30 винтовок, 20 гранат и прочее. Он говорит, ну ладно, это все понятно. Но ради бога, ни в коем случае, будут сейчас звонить секретари ЦК из каждой лица публики и говорят, буду, говорит, почему это наших узбеков 7 бандитов, а казахов только 3. Нет, их было больше, наших меньше. Он говорит, знаете что, давайте сделайте всех ровно, по 5 человек. И тогда они не будут мне звонить, потому что никаких президентов, все одинаковые. А в общем-то, говорит, лучше сделать всех русскими бандитов. За это я отвечу. Вот вам и пример национальной политики. И он тогда сказал, Восток — это очень тонкая вещь.
Подъем! Зарина! Джамиля! Гюзель! Саида! Хафиза! Зухра! Лейла! Зульфия! Гюльчатай! Гюльчатай!
За мной, барышни.
Лилия Хуснутдинова родилась в Советском Союзе в год создания «Белого солнца». Лилия – эксперт и по Востоку, и кандидат психологических наук. Иной взгляд на любимейший фильм «Россиян».
На мой взгляд, психологическая подоплека зрительской любви к картине, снятой за 10 лет до советского вторжения в Афганистан, подсознательный страх и стремление его подавить. Страх перед непонятной силой Востока и стремление убедить себя в собственном могуществе. Сила русского характера утверждается в фильме через унижение Востока. Но есть и второе измерение. Картина пародирует распространенное, примитивное представление о человеческих взаимоотношениях на Востоке и, в частности, о психологии восточной женщины. Первое общежитие свободных женщин Востока – вывеска, которую читаем в фильме, это то, что предлагает новая свободная жизнь женщинам гарема. Пародийный мужчина, который предлагается новой жизнью. С одной стороны, магнетизм взгляда бывшего господина Абдуллы, под которым каждая из его женщин автоматически занимает отведенное ей место. С другой — робкие приставания Петрухи, которые непонятны и не могут дать защищенности. «Открой личико, открой личико!» Зритель смеется, когда гарем закрывает лица, обнажая животы. Но юмор этот печален. В отличие от стайки насильно освобожденных женщин, зритель знает, что их ждет. Лозунги и призывы на чужом языке, каторжный труд и подчинение не только любимому мужу-эксплуататору.
Товарищи женщины, революция освободила вас. У вас нет теперь хозяина. Нет господина. И называйте меня просто товарищ Сухов. Забудьте вы к чертям свое проклятое прошлое. Вы будете свободно трудиться. И у каждой будет отдельный супруг. Вопросы есть? Вопросов нет.
Из Пражской студии «Радио Свобода» в Нью-Йорк, где Борис Михайлович Парамонов для «Русской кинодвадцатки» еще раз посмотрел картину.
По моим советских времен киновпечатлениям, фильм «Белое солнце пустыни» относился к ряду тех фильмов, в которых довольно тонко, с подтекстом, что называется, пародировалась революция и гражданская война. Посмотрев фильм в этот раз, я понял, что он, включая, конечно, элемент пародии, все же сложнее. Сейчас мне фильм показался подспудно не то что антиориентальным, но изоляционистским. Все в один голос говорили и говорят, что герой фильма Федор Сухов – это сказочный персонаж. Герой, который не горит и не тонет, выходит сухим из воды, потому и Сухов. Но здесь героя русских сказок перенесли на восток, в атмосферу «Тысячи и одной ночи». Это создает некоторые комические пародийные эффекты. Смешно рассуждать об освобождении женщин Востока, ведя за собой гарем, каждая из насельниц которого мечтает стать любимой женой господина. Но тут возникает и основная тема. Не нужно Сухову быть здесь, не наше это дело. Мораль. Нужно жить дома, а не шататься по чужбинам, любая из которых пустыня. В этом контексте становится понятной линия Верещагина. Дома может быть и скучно, но безопасно. Человек, уходящий из дома от жены, погибает. Место Сухова не в Туркестане, а в саратовской деревне с женой Екатериной Матвеевной. В фильме, может быть, невольно и бессознательно, сказалась русская усталость от мировой революции и прочих утопических проектов. Это мечта о доме, о русском доме.
«Восток – дело тонкое». Ну что ж мне, всю жизнь по этой пустыне мотаться!
«Белое солнце пустыни». Пора воздать должное генеральному секретарю ЦК КПСС, главному автору «Хэппи-энда» с картиной, Владимир Яковлевич Мотыль.
Когда, значит, картина была закончена, Мосфильм вместе с Госкино нагрузили меня 27 поправками, которые должны были просто уничтожить фильм. Я отказался, картина должна была лечь на полку. И она лежала там, значит, 2 с лишним месяца. И вдруг, в воскресный день, была потеряна западный зарубежный боевик, который ждали на даче номер 1 у Брежнева. Скандал, не могут найти по другим дачам, где этот боевик. Вот. И тогда в этой панике завскладом, значит, забросил непринятую картину, которая нравилась уборщицам и там этим киномеханикам, забросил в машину, которая шла на дачу номер 1. Ночью раздался звонок к министру тогдашнему Романову, и Брежнев сказал: «Спасибо за хорошее кино. Хорошее кино делаешь».
Благородие, госпожа разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви.
Поет Павел Успекаев. Нашу передачу завершает из Петербурга Олег Ковалов.
Фильм «Мотыля. Белое солнце пустыни» бессознательно, может быть, для самого автора, выражал тот самый дух свободы, на который возлагала большие надежды интеллигенция 60-х годов. Именно поэтому фильм имел огромный успех среди интеллигенции. Он был разобран на пароли. Люди по паролям по песням Окуджавы, узнавали себя, узнавали близких, узнавали свои тайные мысли и стремления. Это был пароль свободы, тем более поразительно, что он был упакован в жанровую, популярную, общеупотребительную форму. Это была интеллигентская картина, которая говорила интеллигенту о надежде и о свободе. Фильм был своеобразным письмецом в конверте, адресованным мыслящему человеку 60-х годов. И интересно, что он не только сохранил свое обаяние, но и наращивает его. В каждом из нас живет надежда на то, что когда-то мы будем свободны.
Это точно.
«Белое солнце пустыни». В Москве над программой работали Марина Тимашева, Илья Дадашидзе. В Праге – Лина Ширяева. Продюсер «Русской кинодвадцатки» Руслан Гелисханов. Ведет Сергей Юринин.
Ваш благородие спра чужбина жарко обнимала ты, да только не любила. В ласковые сети постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа, победа. Значит, моя песенка
все поешь?
Испета. Перестаньте.
Я там думай. У нас нет гранат. У тебя мы знаем запас.
Перестаньте.
Прекрати дурацкую песню.
Повезет в любви.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я вот не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно, да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание. Потому что фактически путем голосования
голосование. Ну, это я утрирую насчет голосования. Это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за». Нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали московские новости Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и Московские новости, и я уж не говорю о Коммерсанте, не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память,
Вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».